Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. ноября в Париже должно состояться историческое событие. Страны-участники рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата договорились подписать новое глобальное соглашение. Парижское соглашение должно вступить в силу с 2020 года и заменить принятый в 1997 году Киотский протокол, регулирующий международные действия в области изменения климата в настоящее время. Сегодня у нас в гостях руководитель климатического секретариата крупнейшей экологической организации России, Общероссийской общественной организации «Социально-экологический союз» Ольга Синова. Ольга, почему Парижскому климатическому саммиту придается такое большое значение?
Ситуация такая, что с 92 года, с тех пор, как была создана рамочная конвенция по изменению климата, она определила основную концепцию, и дальше нужны были инструменты действия. В 2004 году был ратифицирован Киотский протокол, и в 2008 году он начал действовать. Вот с 2004 по 2012 год был первый период его действия, когда было осуществлено довольно много проектов совместного осуществления в России. И не только в России, я знаю, что в развивающихся странах были так называемые механизмы чистого развития действовали. Но суть была в том, что какая-то страна или организация, обладающая технологиями, позволяющими снижать выбросы парниковых газов, предлагает их внедрение другой стране, где это даст наибольший эффект, где есть действительно серьезные проблемы с выбросами парниковых газов. Она может привнести свои инвестиции. За счет этих инвестиций будет там модернизированы котельные или предприятия, достигнуто снижение выбросов парниковых газов. Этот зачет снижения пойдет той стране, которая инвестировала. Ряд проектов был сделан. Я знаю, что в России было много проектов по модернизации нефтегазового сектора, были проекты перевода котельных с мазута на древесные отходы, ну, разные. Очень мало вообще-то было возобновляемой энергетики, ветроэнергетики почти не было или совсем не было, но, тем не менее, какой-то эффект был достигнут. Модернизация в других секторах была. В 2012 году второй период Киотского протокола должен начаться, и на очередной подобной конференции ООН по климату выяснилось, что страны не готовы войти во второй период Киотского протокола. Очень многие страны. Евросоюз вошел, составив ядро этого второго периода. Еще ряд стран, которые своими выбросами покрывают 15% глобальных выбросов. Это как бы дало такой вот аргумент остальным. Зачем нам входить? Если это всего 15%, то все равно ничего не решает. Но, тем не менее, Евросоюз как бы такой флаг держит хороший. Он самые высокие цели берет по снижению выбросов, по возобновляемой энергетике. Это пример, конечно, очень неплохой. И вот в 2020 году вообще кончается действие Киотского протокола. Дальше нет никакого механизма, который объединял бы действия стран, как-то их усилия комбинировал. С 2020 года по каким правилам жить и работать с адаптацией к изменению климата, со снижением выбросов парниковых газов. Нет такого механизма пока. Значит, он нужен. Нужно, чтобы какой-то механизм сработал с 2020 года. И вот по решению климатической конференции, климатической рамочной конвенции по изменению климата, в 2015 году в Париже это новое соглашение должно быть принято. И оставшиеся 5 лет до 2020 года уйдут на доработку деталей, механизмов, рабочих инструментов.
Можно ли ожидать принятия в Париже каких-то кардинально отличающихся от сути Киотского договора решений?
Кардинально отличающегося не будет. Это же не поворот, не на 180 градусов, не даже на 90. Это, в принципе, движение в том же направлении. Что изменилось? Ну, во-первых, вот совсем недавно, в 2013-2014 году, вышел пятый доклад межправительственной группы экспертов по изменению климата, который с новыми аргументами доказал, что изменение климата есть. Вот оно проявляется в таких-то изменениях температуры, в таких-то изменениях концентрации парниковых газов, в таких-то природных явлениях. Последствия для людей, для каких-то природных структур, для социальных структур огромные уже. в разных регионах разные, но где-то они катастрофические. Это доказано. Это, кстати, подтверждает и оценочные доклады Росгидромета в России. Вот в 2008 году был первый оценочный доклад выпущен, сейчас в 2015 второй оценочный доклад. В промежутках ежегодные доклады Росгидромета есть, и там, в общем, все показано, и отступление вечной мерзлоты, и учащение опасных гидрометеорологических явлений. Собственно, мы возвращаемся к тому, что изменилось. Стало еще больше понятно, какие ущербы наносят изменения климата, и как важно сделать все возможное, чтобы остановить. Если от человечества хоть что-то зависит, надо это сделать. Во-вторых, за эти годы ущерб и последствия изменения климата стали более сильными, все больше стран страдает, и сейчас уже на первый уровень выходит вопрос адаптации. Если в Киотском протоколе об этом речи не шло, сейчас в новом соглашении адаптация выходит на первый уровень, и есть страны, которые просто так пострадали, что даже уже адаптировать нечего, а просто надо помогать выживать. Снижение выбросов парниковых газов и, как декларируется в черновике, для удержания глобального потепления на уровне 2 градуса Цельсия. Тот механизм, который сейчас заложен в черновик договора, этого не гарантирует. С одной стороны, в преамбуле написано «для удержания потепления на уровне 2 градуса Цельсия». А с другой стороны, проект нового соглашения, он не содержит юридически обязательных цели каждой страны, насколько снизить выбросы. Невозможно договориться. Особенно развивающиеся страны, страны БРИКС, они не готовы, причем крупнейшие страны, да, Китай, Индия, Бразилия, и Россия, в принципе, наверное, тоже, хотя, возможно, Россия и взяла бы такие обязательные цели, на том уровне, на котором она сейчас готова заявить о своих целях. Каждая страна к этому новому соглашению подала свои добровольные намерения к 30-му году снизить выбросы настолько-то, меры по адаптации такие-то, вклад в международный фонд климатический такие-то. Какие-то страны в своих добровольных обязательствах указали об адаптации, какие-то страны умолчали. То есть возобладал принцип не сверху вниз, есть цель, а дальше мы распределяем, кто что должен сделать, чтобы эта цель достигнута. А наоборот, кто что может, делает. А там как получится, хотя хочется, чтобы получилось хорошо.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Сегодня о предстоящей встрече лидеров мировых держав в Париже для подписания нового соглашения, регулирующего международные действия в области изменения климата, мы беседуем с руководителем климатического секретариата Общероссийской организации «Социально-экологический союз» Ольгой Синовой. Ольга, какова позиция России? Что можно ожидать от этой страны на встрече в Париже?
Россия достаточно ответственно себя ведет формально. Еще в конце весны, по-моему, были поданы эти добровольные цели, в которых говорится, что Россия к 2030 году готова обеспечить выбросы парниковых газов не выше, чем 70-75% от уровня 90-го года. А дальше идет приписочка с максимальным учетом поглощающей способности лесов. Это немножко делает эти цели такими немножко неопределенными. Что у нас получается? На 2020 год у нас цель выброса 75% от 90-го года только мерами энергетики. Тут все понятно. Если в 90-м году выбросы взяты за 100%, дальше у нас упадок промышленности, дальше у нас некоторый рост, сейчас опять не рост, но понятно, что сейчас мы на уровне выбросов, может быть, 69%. Мы сказали, что к 2020 году не больше, чем 75%, то есть позволим себе расти с некоторым повышением выбросов, не больше 75%. Если бы дальше мы сказали, эти 75 мы удержим до 30-го года, это огромное, конечно, было бы достижение. То есть реально весь экономический рост с учетом энергоэффективности, модернизации и удержания выбросов. Но мы говорим, что может быть даже 70, но с учетом поглощающей способности лесов. Значит, на самом деле, если Россия окажется в такой ситуации, что выбросы выросли и стали, допустим, не 75% от 90-го года, а 80%, может быть, наши леса можно к тому моменту так посчитать, что они нам все компенсируют. А может быть, нельзя, потому что, во-первых, унифицированной системы оценок еще нет международной. для поглощающей способности лесов, а во-вторых, поглощающая способность лесов тоже, она не постоянна, как нам специалисты рассказывают. Леса страдают и от пожаров, и от каких-то биологических процессов, и их углеродный баланс, они ведь тоже не только поглощают, они дышат, они и вдыхают кислород, и выдыхают углекислый газ, но в процессах других они поглощают, и вот этот баланс, он пока положительный, то есть поглощает больше, чем выделяет. А может случиться через несколько лет, что и поглощать они не будут. То есть вот эта вот фраза «в наших целях на 30-й год», она немножко огорчает. И вот как раз предложение многих экспертов и общественной организации высказывает такое предложение, что очень бы хотелось определить цели максимально возможные вот с нашим потенциалом. А у нас большой очень потенциал по энергоэффективности. Возобновляемая энергетика еще пока даже не стартовала серьезно. Образом, и поглощающую способность лесов оставить для других дел. С лесами надо работать, надо их восстанавливать, там, сертифицировать, снижать выбросы мерами энергетики достаточно интенсивно и вот иметь для этого определенные цели. Инструменты для этого тоже экспертами проработаны. Вопрос в приоритетах, наверное, потому что все же стоит денег.
На внеочередном съезде Общероссийский социально-экологический союз, объединяющий экологические организации почти всех регионов России, принял обращение к руководству страны относительно тех мер, которые необходимо принять в борьбе с климатическими изменениями. В частности, в этом обращении говорится о том, что атомная и большая гидроэнергетика не могут рассматриваться как экологически обоснованные решения для снижения влияния на климат. Насколько позиция экологов отличается от позиции России и в чем?
Кардинальные я скажу, какие есть отличия, а вот пока маленькие отличия. Еще не решено в рамках переговорного процесса ООН вот те цели, которые будут сейчас приняты как приложение к новому соглашению, в каком порядке их пересматривать? Звучали предложения 5 лет, 10 лет или вообще не реализовать. Мы выступаем за то, чтобы это было 5 лет. Потому что 5 лет очень большой в плане макроэкономического развития срок. И, конечно, хочется, ну, как бы не опаздывать за катастрофическими последствиями, а реагировать на них. И через 5 лет, если страна может взять более сильное обязательство вот в рамках ООН, дать такую возможность. Пока этого просто нет. Возможно, переговоры как раз и пойдут в этом ключе, но мы своей позицией хотим подкрепить это. Ну вот все-таки 2 градуса Цельсия, принятая на международном уровне цифра как цель удержать потепление. Ну, опять-таки, нам на севере, может быть, кажется, что это и не страшно. А для стран Тихоокеанского бассейна, например, уже и сейчас 1 градус уже страшно с их наводнениями, тайфунами, с затоплениями маленьких островов. Они все стоят за то, чтобы цели были пересмотрены на 1.5 градуса. Есть ряд оценок, возможно ли удержать потепление на уровне 1.5 градусов. Возможно ли с точки зрения, возможно ли такие меры, принимаемые странами, ну, при большом напряжении усилий, возможно. Поэтому 1.5 градуса, вот хочется, чтобы эта цель все-таки, она как-то вот была вот таким вот фоном, с пониманием того, что для реальной нормальной жизни людей на планете 2 градуса будет уже плохо. Вот. Дальше есть у нас такая вещь, мы повторяем ее из года в год, и, наверное, в этом отличие от официальной, может быть, от позиции энергетиков. Мы считаем, что большая гидроэнергетика и атомная энергетика не должны рассматриваться как климатическое решение, как чистая энергетика. Безусловно, доступ к энергии людям нужен, и вот я знаю, в Армении, например, где тоже было очень много протестов против атомной энергетики, наступил такой кризис, что ее пришлось запустить снова. Ну, бывает, да. Но в нашей стране, несмотря на очень большой научный и технологический потенциал с атомной энергетики, все-таки очень хочется постепенно избавляться от этого риска. И с большой гидроэнергетикой тут, может быть, риск в меньшей степени, а в большей степени, что при строительстве больших ГЭС необходимо по технологии затопления больших территорий. И, как правило, это территории, где, может быть, и мало людей живут, но там живут коренные народы, там затапливаются малые поселения, люди полностью теряют свой образ жизни. Конечно, вот поэтому мы считаем, что интересы и знания коренных народов при выработке климатических решений должны быть приняты в первую очередь.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня о предстоящей встрече лидеров мировых держав в Париже для подписания нового соглашения, регулирующего международные действия в области изменения климата, мы беседуем с руководителем климатического секретариата Общероссийской организации «Социально-экологический союз» Ольгой Синовой. А как мониторят экологи различных входящих в ваш социально-экологический союз организаций ситуацию с изменением климата в своих регионах?
Вы знаете, тут разные цели. С одной стороны, вот у нас работает много молодежи, волонтеры, которым интересна эта ситуация. Они читают и официальные документы, и читают там указы, постановления, что происходит в нашей стране, читают международные решения, аналитические доклады в других странах, чтобы посмотреть, а что другие страны делают. Ну, например, мы знаем, что США не присоединилась к Киотскому протоколу. Это, может быть, было одним из аргументов, почему какие-то другие страны не присоединились, уж если Америка не присоединилась, вот и мы не присоединимся. С другой стороны, те, кому это важно, с интересом изучают опыт Калифорнии, например, как там развивается возобновляемая энергетика, как строятся климатические планы в малых городах. Мы знаем, в Британии объявлена программа нулевых выбросов, и есть ряд других городов и стран. Дания отказалась от атомной энергии, например, и сделала огромную ставку на возобновляемую энергетику. Вот этот вот хороший опыт хочется увидеть, чтобы просто понять, а как можно? Какие из этих способов годятся для нас? Безусловно, в каждой стране свои условия, и было бы странно в стране, где масса природных ресурсов, чтобы совсем их не использовали. Ну, конечно, мы завтра не перестанем использовать нефть и газ. Но какие-то смены приоритетов, возможно, об этом и президент говорит, что да, нам надо слезать с нефтяной иглы, и есть такая возможность. Вот это мониторят. Вторая вещь. Нам вдруг стало интересно, что есть климатическая доктрина в Российской Федерации. Она принята в 2009 году, в 2010 году уже был план ее выполнения, и в климатической доктрине было целых 5 пунктов, адресованных регионам, что в каждом регионе должна вестись работа и по снижению выбросов парниковых газов, и по реагированию на чрезвычайные ситуации, и там, в связи с адаптацией. И мы решили послать запрос во все субъекты Федерации России. Мы спросили их, скажите, пожалуйста, а что вы делаете вот по этим 5 пунктам? Очень интересно, если ваш опыт так прекрасен, мы бы поделились бы с другими. И вот 85 запросов, 85 субъектов Федерации были посланы, и мы получили ответы. Значит, ну вот сухой остаток. Климатических планов практически нет нигде. Тут Петербург впереди планеты всей, потому что он последние 3 года занимался исследованием последствий изменения климата, и уже создана черновая стратегия климатической адаптации, которая должна стать основой программы развития города. У Мурманска региона есть климатический план, и Баренц-регион делает сейчас международную программу климатической стратегии для Баренц-региона, а туда входит 5 наших регионов. Это Мурманск, Архангельск, Карелия, Коми, Ненецкий округ, по-моему. У остальных что-то делается. Ну, конечно, все занимаются энергоэффективностью, поскольку это региональная программа, государственная программа. Кто лучше, кто хуже. А вот по адаптации трудно, действительно трудно. Для этого же нужно заказать научные исследования. Для этого нужно очень хорошо оценить, в чем мы пострадаем. Вот мой регион пострадает с паводками, затоплениями. А вот какой-то другой с сельским хозяйством пострадает. А где-то с лесами. То есть вот весь спектр возможных последствий надо изучать, а потом уже подстраивать под него действия. И понимания этого не было. Пока мы не сделали обзор лучших решений, еще взяли климатический план для Баренц-региона и послали всем регионам, которые этого попросили. После того, как они почитали это, оказалось, что это помогает понять, а что же в нашей работе реально связано с климатом. Вот мы там занимаемся развитием охраняемых природных территорий. А это вообще-то, да, климатическая адаптация, потому что мы вот этот кусочек природы отдельно исследуем, сохраняем и отслеживаем, как на него влияют те или иные эффекты. То есть уже маленькая вещь. Борьба с чрезвычайными ситуациями как бы рутина, а с другой стороны, чрезвычайные ситуации учащаются, и оказывается, что это последствия изменения климата, и нужно этим делом заниматься более серьезно. То есть то, что мы наисследовали, мы сейчас собираемся послать специалистам. Есть такая межведомственная рабочая группа по климату. Они наверняка ведут свои исследования, но, может быть, им будет полезно то, что нам удалось выяснить.
Ольга, вы упомянули Петербург. Почему же он считается самым наиболее уязвимым с точки зрения изменения климата городом России?
Мы же живем на берегу, и хотя наше море закрытое относительно, но все равно подъем Мирового океана и на нас сказывается. Конечно, таких штормов и цунами, как на Тихом океане, у нас, наверное, не будет, но подъем Мирового океана, безусловно, он происходит и здесь же. И даже сейчас, как рассказывают специалисты из Всероссийского геологического института и нашего комитета по природопользованию, происходит эрозия берегов, происходит размыв береговой линии. И у нас и в пределах Петербурга, например, Комаровский берег, по-моему, там в некоторых местах береговая линия уже отступила там, на 10-20 метров. А в Ленинградской области, я знаю, у поселка Краснофлотск то же самое происходит, больше 20 метров береговой линии съедено. Можно говорить, что тут есть и антропогенные причины. Где-то выемка донных грунтов происходит, поэтому вот меняются процессы передвижения вот этого песка донного. Он раньше, может быть, намывался где-то, теперь он больше природным образом не намывается. Некуда, потому что он сполз в эти ямы, откуда его брали на намыв новых территорий. Но климатические изменения тоже есть, потому что шторма другие, ветра другие. Вот это серьезно. Потом они исследовали рискованные зоны по затоплениям и подтоплениям. Ну, это всегдашняя проблема Петербурга, но она учащается, несмотря на дамбу. Может быть, дамба, вот этот вот уровень подъема воды снизила, да, но процессы эти все равно идут.
А каковы прогнозы, насколько угрожающая ситуация? Грозит ли затопление историческому центру Петербурга?
Ну, это скорее из области фантастики. Вы можете в интернете поискать карту мира при потеплении на 2 градуса и потеплении на 4 градуса. И там видно, что Петербурга нету, конечно, уже. Если такое случится, то... Посмотрите, мы сейчас боремся за то, чтобы снижать выбросы парниковых газов. И даже если представить себе, что через 5 лет мы остановим рост выбросов парниковых газов. Потепление же инерционное, этот эффект парниковый, он не рассосется мгновенно. Вот эта ситуация, она еще сколько-то лет или десятилетия она будет продолжаться, прежде чем стабилизируется. Не знаю. Будем спрашивать. Вот это тоже тема мониторинга. Но сейчас есть ученые, которые этим занимаются. Есть политики, которые о чем-то договариваются. Есть там финансисты, которые ищут механизмы. Есть общественники, которые активничают, что-то изучают, свое мнение где-то высказывают, комментируют. А есть просто люди, которые живут, ходят на работу. Они могут не знать об изменении климата. Но каким-то боком это их все равно затрагивает. И нам кажется, что сейчас уже настал такой момент, когда нужно специальные силы направить на то, чтобы людям больше рассказывать не просто страшилки, что где-то там что-то затопит, а вот у тебя здесь дома происходит вот то-то и то-то. Это так-то связано с изменением климата. Ты должен быть к этому готов. Тут ты можешь изменить свое поведение для того, чтобы тебе легче приспосабливаться было. Тут ты можешь изменить свое поведение, чтобы меньше вклада вносить в общий негативный процесс по выбросам. То есть людей надо готовить.
В последнее время все большее число экологических организаций включают в список иностранных агентов. Последними такими организациями, входящими в социально-экологический союз, стали «Байкальская экологическая волна» и «Зеленый мир». Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?
Ну, грустно это все. И я знаю многие из этих организаций, Байкальскую экологическую волну, экологический центр «Дронт». Я знаю, эти люди занимаются экологическим просвещением, охраной природы, вот в самом прямом ее виде. Мне кажется, что это должно измениться. Не должно так быть. И неправильно рассматривать общественную организацию, которая оппонирует с ее точки зрения опасным для природы объектом, рассматривать ее как действующую во вред стране. Но это не так. Те организации, которые я знаю, они оппонируют этим проектам, чтобы добиться прозрачности решения, чтобы добиться качественной ответственности экологической. Но это же хорошо должно быть. Это рычаг, которым государство может пользоваться для того, чтобы какой-то баланс был между высокими целями развития и интересами рядовых граждан, между индустрией и сохранением природы, между всеми разными аспектами нашего развития. Устойчивое развитие – это же триединство экономики, социальной сферы, охраны природы. А вот эти организации, которые попали в такую ситуацию, совершенно искренне главной своей целью и объектом своей деятельности является сохранение природы. Это абсолютно точно.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня об изменении климата мы беседовали с руководителем климатического секретариата Общероссийской организации «Социально-экологический союз» Ольгой Синовой. Вел программу Виктор Рязунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.
В какой России вы хотели бы жить?
Такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
Другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.